Сергей Изотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. Страдающие средневековье. Парадоксы христианской иконографии. Человеческое. Ханс Бальдунг Грин. Святое семейство со святой Анной. Германия, 1511 год. Младенец-мужчина. На гравюре Ханса Бальдунга Грина мы видим хорошо знакомых персонажей: младенца Иисуса, Деву Марию, ее мать святую Анну и святого Иосифа, мужа Марии. Но происходит что-то странное. Мария держит Иисуса на коленях, а Анна под взглядом Иосифа, наклонившись, дотрагивается до гениталий ребенка. Искусствоведы объясняют происходящее на гравюре как бытовую сценку или магический обряд. Но для чего художнику изображать подобные медицинские осмотры, когда речь идет не о простом ребенке, а о новорожденном спасителе? Зачем показывать святое семейство во власти суеверий? Средневековые люди были гораздо более откровенны в обсуждении сексуальных вопросов, чем это сегодня нам представляется. В частности, они прекрасно понимали, что уж если Иисус воплотился именно в мужском, а не в женском теле, то это влечет за собой определенные вопросы. Был ли он в полном смысле слова «мужчиной»? Испытывал ли он желание? Оставался ли девственником? Мог ли стать отцом? Искусство не остается в стороне от этих сомнений. Сцена, где кто-то рассматривает гениталии маленького Иисуса, это вовсе не плод извращенного воображения Бальдунга Грина. Его гравюра — лишь одно из многих произведений, в которых создатели стремились подчеркнуть пол божественного младенца. Тело Христово — мужское и женское. Христос как человек. В 1983 году американский профессор Лео Стейнберг опубликовал книгу с интригующим названием «Сексуальность Христа в искусстве Возрождения и в современном забвении». В ней он обратил внимание читателей на то, что было всем давно известно, но так привычно, что никто уже и не замечал. После 1260 года в Италии художники начинают раздевать младенца Иисуса. Они поднимают полы его одеяния, чтобы показать ножки. Другие обличают мальчика в прозрачный хитон или полностью открывают его торс. В начале XV века голый младенец как в сцене Рождества, так и на изображениях, где мать держит его на руках, становится самым обычным делом. Но это еще не все. Со второй половины того же столетия в европейском искусстве появляется масса приемов, которые были призваны направить внимание зрителя на половые органы маленького Иисуса. Дуче ди Боннинсенья, Мадонна Криволе, Сиена, Италия, 1283-1284 года. На младенце прозрачный хитон, но пока он целомудренно прикрыт более темным плащом. Мастер Тржебоньского алтаря. Дева Мария из Рудницы, Чехия, около 1400 года. Дева Мария с любовью глядит на полностью обнаженного младенца, который тянет к ней руки. Сцена построена так, чтобы усилить контраст между ее богатой, подчеркивающей статус одеждой, корона на голове, золотое украшение на груди и беззащитностью ребенка, на котором ничего нет. В византийском искусстве из всего этого можно увидеть лишь обнаженные руки и ноги младенца, да и то крайне редко. Художники были изобретательны. То вдруг, по неясной причине, приподнимается туника младенца, то внезапно заканчивается его хитон. Иисус может сам приоткрывать покрывало или свою одежду, чтобы показать нам, что он именно мальчик, а не бесполое существо. Порой в этом ему помогает мать, Дева Мария. Иногда же наоборот, она прикрывает гениталии сына, но этот жест все равно привлекает взгляд зрителя к этой зоне тела. Бартоломео Монтанья, Святое семейство, Италия, около 1500 года. Дева Мария и Иосиф благочестиво созерцают заснувшего Иисуса. Туника младенца спадает с одного плеча, а снизу таинственный порыв ветра приподнимает ее, как будто для того, чтобы зритель мог лучше рассмотреть его гениталии. Амброджо Берганьоне, Мадонна с младенцем, Милан, Италия, около 1488-1490 годов. Золотисто-желтый хитон Христа ничем не отличается от своих византийских и средневековых предшественников, однако тут он слишком короткий и заканчивается чуть пониже пупка, не оставляя у зрителя сомнений относительно половой принадлежности ребенка. Джентили да Фабриано. Дева Мария на троне с младенцем, святыми и донатором. Италия, начало XV века. Дева Мария торжественно демонстрирует святым, донатору и нам, пол своего ребенка, поставив его к себе на колени и раскрыв меховую накидку. Мартин Шангауэр, «Младенец Христос с державой», Германия, 1469-1482 года. Младенец Иисус, одетый в развивающуюся мантию, не прикрывающий его половые органы, изображен с державой в руке как спаситель мира. Хотя в истории искусства известны образы спасителя мира в облике маленького ребенка, все они были созданы намного позже, особенно популярны они стали в XVII веке. Так что, возможно, Шангауэр прибег к столь необычной для его времени иконографии, чтобы подчеркнуть связь между искуплением грехов человечества и воплощением Бога в мужском теле. Хотя маленьких детей в Средневековье, так же, как и сегодня, часто, особенно летом, оставляли голыми, количество обнаженных младенцев Иисусов в европейском искусстве XIV-XVI веков было слишком велико, чтобы подобный мотив можно было объяснить простым наблюдением за реальностью. Не все, что художники наблюдают, они изображают. Тут всегда происходит сознательный выбор. Так, ни на одном средневековом образе мы не увидим, как младенец Иисус ползает, хотя младенцы обычно передвигаются именно так, и никто никогда не видел в этом ничего дурного. Потому истоки изображений нагого младенца Христа, вероятно, следует искать не в быте, а в богословии. Возможно, популярности таких образов способствовала проповедь францисканцев, ордена, который был невероятно влиятелен в XIV-XV веках. Они непрестанно подчеркивали, что Христос был не только Богом, но и человеком, а их лозунгом были слова «Nudus sequi nudum Christum» — «Нагим следуй за нагим Христом». В религиозной жизни позднего Средневековья на первый план выходит фигура страдающего Спасителя, человека, а уж только затем Бога. О человеческом во Христе постоянно говорят и богословские трактаты, предназначенные для ученых-клириков, и тексты проповедей, обращенных к мирянам. Они напоминали о том, что путь к спасению каждого верующего был открыт крестной смертью Иисуса. Однако, чтобы умереть, Бог должен был полностью стать человеком. Потому художники стремились показать не только божественную, но и земную природу Христа, демонстрировали, что Он, как и прочие люди, был наделен полом и способностью размножаться. Связь смертности человека и его способности продолжать свой род неоднократно и с самого раннего времени отмечалась христианскими богословами. Вечный Бог не подвержен смерти и не занимается размножением, однако, вочеловечившись, Он должен быть способен умереть и оставить потомство. Ведь когда праотцы наши согрешили в раю, они лишились бессмертия, дарованного им Богом, но Господь не пожелал за этот грех истребить все племя людское. Лишив мужчину бессмертия за его поступок, он оставил ему мужскую силу для продолжения рода. Беда достопочтенный. Церковная история народа англов около 731 года. Конечно, до грехопадения Адам тоже мог иметь детей, но эта способность приобрела решающее значение для сохранения и последующего спасения человечества лишь после того, как он был изгнан из рая. Иисус принимает именно падшую человеческую природу со всеми ее возможностями и ограничениями, и этим, вероятно, объясняются некоторые необычные детали в его изображениях. Мастер круга Йосса ван Клеве. Святое семейство, Нидерланды, около 1525 года. Член младенца Иисуса обрамлен розарием и находится в непосредственной близости к кресту. Так орган размножения и мужской силы получает христианское освящение. Якоб Йорданс, святое семейство с Иоанном Крестителем, Антверпен, Бельгия, около 1620-1625 годов. Тот же мотив с пенисом, обрамленным розарием, повторяется у фламандского художника Якоба Йорданса. Если присмотреться, то можно увидеть совсем уже скандальную для современного взгляда деталь. У младенца явная, хоть и небольшая, эрекция. Это редкое решение встречается и у других мастеров. Возможно, что изначально подобных изображений было гораздо больше, но в XVI-XVIII веках многие из них были переписаны из соображений благопристойности.